Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Сказки времен империи» Александра Житинского и «Эпоха винила в гараже». Во второй части передачи слушайте «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского понадобился Михаилу Левитину и театру «Эрмитаж», а также книга «Враги народа за полярным кругом». В январе исполнилось 70 лет известному писателю Александру Житинскому. К юбилею два издательства «Московский прозаик» и «Петербургский Геликон плюс» выпустили книгу его избранной прозы «Сказки времен империи». С Александром Житинским, со сказочником, беседует Татьяна Вольцкая.
Александр Николаевич, вот у меня в руках такой замечательный увесистый том. Я правильно понимаю, что это в некотором смысле итоговая книга? Она ведь вышла непосредственно к вашему юбилею.
Да, в общем, издавалась она по предложению моего старого друга Дмитрия Львовича Быкова. Вот я по-прежнему зовут Дима. Издательство «Прозаик». Потом, значит, выяснилось, что «Прозаик» дышит не очень ровно, и мы решили, что мы издадим это вместе. Мое издательство вместе с «Прозаиком». Я решил собрать под одной обложкой вещи, написанные за 40 лет, но в основном все-таки в тот период, когда я писал гораздо больше, чем сейчас. 70-е, 80-е годы. Потом на долгие 10 лет я затеял такую игру рок-дилетанта и даже рок-фестивали проводил, но писал меньше. Правда, писал много сценариев и фильмов ставили. А потом, в общем, с перестройкой и новыми возможностями, когда я затеял издательство, уже совсем не так часто писал. Но, тем не менее, здесь есть повесть, написанная в 2005 году. В 2008 году вот Борис Натанович Стругацкий присудил мне премию братьев Стругацких за роман «Государь всея сети».
«Сказки времен империи» – замечательное название. Есть ли какое-то произведение, может быть, наиболее дорогое вам, или то, которое кажется современным и сейчас?
Повесть «Спросите ваша душа», она явно уже написана о тех реалиях, которые нас сегодня окружают. То есть бизнес всякий, шоу-бизнес, ну, отчасти внук доктора Бурменталя. Это забавная повесть, парафраз булгаковского «Собачье сердце». Я просто написал то, что сейчас называется словом «сиквел», вещь, которая является как бы продолжением. Вот здесь, значит, у меня действует внук Ивана Арнольдовича Барменталя, который помогал профессору Преображенскому, и его внук находит на чердаке дневник деда с описанием всех стадий операции. А поскольку эта операция уже давно забыта, и даже о ней не принято говорить, то он, найдя эту тетрадь, решил повторить эту операцию. И повторяет. Рождается новый Шариков. И штука всей повести в том, что если в повести Булгакова Шариков был представителем такого люмпен пролетариата в окружении нормальных людей, воспитанных. То есть получилось наоборот. Это уже начало 90-х. Новый родившийся Шариков и собаки необычайно человечен. Попав в общем достаточно жуткую обстановку, где Шарикова уже захватили вообще все.
Из повести Александра Житинского «Внук доктора Барменталя». Слух о том, что в Дурындышах организовался собачий кооператив во главе с бывшим дружком, мигом облетел район, вызвав энтузиазм местных бродячих собак и панику среди жителей. Теперь в Дурындышах, где и так было много бродячих псов, от собак не стало спасения. Длинные и терпеливые их очереди выстраивались с утра у здания бывшего клуба, арендованного Василием под офис кооператива. Председатель поселкового совета Фомушкин соблазнился деньгами, не учтя общественного мнения. Собаки вступали в кооператив стаями. Проводников среди местного населения найти не удалось, поэтому в Дурындыше зачастили городские, работающие по найму. Они надевали членам дружковского кооператива намордники и на коротком поводке везли в город, где собаки, науськанные дружком, несли службу по охране других кооперативов, малых и совместных предприятий, а также квартир. Спрос на кооператоров Василия был бешеный, соответственно, и плата немалый. После того, как услугами Дружкова стали пользоваться иностранные представительства, у кооператива ФАС появился валютный счет, и Василий купил «Мерседес», вызвав дополнительное озлобление дурынышцев. Это был отрывок из повести Александра Жицинского «Внук доктора Барменталя». Александр Жицинский продолжает.
Ну, имелось в виду вот институт Павлова в Колтушах, где стоит памятник собаке. Вот здесь, значит, тоже такой поселок, там стоит тоже памятник собаке тому Шарику, полиграфу Полиграфовичу. Ну, это было начало 90-х, как бы.
Время надежды.
Да, да, это все гласность. Все это кончается достаточно скверно. Спросите, ваши души – это реинкарнация душ? Мы знаем, что есть такая теория. И вот там, значит, действует некая научившаяся извлекать уже из мертвого тела душу и вживать ее туда, куда он хочет. Целенаправленно. Какие-то ставятся опыты, и можно благодаря этому прибору посмотреть, кем ты был раньше. Прибор этот пытаются использовать. Более того, пытаются продавать свое прошлое. Какие-то клиенты платят за то, чтобы в этом анамнезе оказался там Пушкин или Наполеон.
Борьба за родословную.
Да-да-да. Но потом, значит, вдруг совершенно случайная клиентка, простая тетка такая, даже неприятная. Мы считаем, что она не душа Сталина. Потом она внезапно умирает. То ли убили, такая фигура, которая, в общем, там многие до сих пор держат на нее зуб. И вот эта наша компания молодых людей, вот изобретателей, они ее переселяют в таракана. Метят как-то и ставят эксперимент, как в банке этот таракан с другими тараканами будет вести себя. Вообще, так сказать, я люблю писать, так что это было смешно.
Как-то редко, мне кажется, можно встретить писателя, который вот настолько отвлекается от своего, как бы, основного занятия. И так отвлекается, что это не сильно вредит, да, основному. Все-таки вот такой уход в рок-музыку, в издательство. С чем это связано? Почему вот вы действительно таким оказались разносторонним?
Видите, это вредит популярности. Скажем так, я уверен, что я был гораздо более знаменит, и себя сочинял книжку за книжкой. Уже в 70-е годы, ну, вы помните, когда возникли вот эти там первые повести, я эту популярность почувствовал, меня стали звать на выступление буквально каждый день. И тут наступило вдруг какое-то вот с этой рок-музыкой, казалось бы, появившейся случайно, возникла фигура рок-дилетанта, и я очень много этому посвящал времени. Я очень серьезно к этому отнесся, потому что это было очень интересное явление тогда, социально-музыкальное. Во-первых, о нем мало кто знал, потому что это все не приветствовалось прессой.
Но это полуподпольные вещи.
Да. Аврора осмелилась, так сказать, публиковать эти записки со вполне положительным отношением к этой полуподпольной музыке. Ну, я не скажу, что это всецело моя заслуга, но тираж «Авроры» в этот период, журнала «Аврора», достиг 1 200 000 экземпляров. До сих пор я встречаю людей, которые говорили, что они выписывали «Аврору» исключительно для того, чтобы читать ленинградской рок-музыки. Многие узнавали о Гребенщикове, Науменко именно из этих записок. Такое культуртрейгерство я посчитал своим долгом. Да и интересно мне было. Это был совершенно другой мир, это был молодой мир. Два фестиваля там устроено было. Они были совершенно такие в те времена, 89-й год, за 5 копеек. Тем не менее, значит, 90 групп за 9 дней на Елагином острове играли музыку. Милиция, там, в общем, много. Это все очень интересно. Поэтому, видите, писатель. Я никому не обещал, что я вот только и писать буду. Мне то, что интересно, тем я и занимаюсь. Издательство я затеял, потому что по первой специальности я инженер именно по вычислительной технике, и даже сам программировал на каких-то огромных машинах когда-то. А персональные компьютеры, то есть уже мои старшие дети, подросшие, меня в них вводили в этот мир. И когда я увидел, что можно делать книжки быстро, красиво, хорошо, значит, с помощью специальных издательских программ, я увлекся, опять же, и мы с моей молодой женой, значит, это дело стали осваивать. И верстали мы книжку о Викторе Цое. Это была первая книжка моего издательства.
Как-то тут слились вот эти два увлечения.
Да, слилось. Я хотел, чтобы издательство было с уклоном музыкально-молодежным, но его не получилось. По многим причинам, в частности, потому что бывшие мои друзья, ну, как вернее, сейчас друзья, но они были, так сказать, нищими рок-музыкантами или почти нищими, а вдруг стали звездами и появились администраторы, менеджеры, и уже для того, чтобы был, использовать фотографии, взять интервью, уже все перешло на какую-то денежную основу.
Неужели даже для вас? Какая неблагодарность? Вы же их, можно сказать, вывели в люди.
Так, ну, столько благодарность нужно забыть. Хорошо, если тебя, так сказать, еще как-то так узнают. Я ни на кого конкретно не обижаюсь, но, тем не менее, я перестал быть как-то нужен в этой роли. Появились другие. И я отошел. Для меня рок-н-ролл ленинградский закончился вот со смертью вот двух фигур. Виктора Цоя гибели в 90-м году в августе. И в августе следующего года смерть моя неожиданно. Миша Науменко, с которым я был дружен достаточно хорошо, бывал у него часто.
Ну, а писательские есть планы?
Ну, есть, да, да, да. Вот мой издатель, который издал первым роман «Государь все сети», московский издатель мой, уговорит меня написать продолжение. Там финал этого романа открыт. Там молодой человек, ни много ни мало, через интернет объявляет себя законным государем, императором России. Естественно, большинство считает, что он свихнулся. А он совершенно серьезно об этом говорит. Он говорит, у него видение. Но Богородица пришла и благословила его. Он это поверил и ведет себя точно так же. Учитывая то, что при этом он сын уже покойного суперолигарха, и у него, так сказать, денег немерено, но ему это не нужно. Он хочет служить России, родине. Его воспитывали как государственного мужа. И он взял на себя эту миссию. Шапку Мономаха примерил. У него появляются какие-то последователи, а благодаря тому, что у него все-таки есть средства, он может себе что-то позволить. Ну, издание хочет продолжения. Мне интересно, что у него дальше получится. Это самая лучшая стимул, конечно. Замыслы есть, время нужно.
О своей новой книге, о жизни и о планах на будущее говорил писатель Александр Житинский.
Вместе с Татьяной Вольтской я поздравляю Александра Житинского с юбилеем и желаю ему долгих лет и многих книг. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Центре современной культуры «Гараж» в рамках выставки «Эпоха винила» прошла лекция о мелодекламации. Ее читали преподаватели Московской консерватории Владимир Тарнопольский, художественный руководитель ансамбля «Студия новой музыки» и заведующий кафедрой современной музыки, а также композитор Федор Сафронов, преподаватель той же кафедры. Слушала их Ольга Клячина.
В большом энциклопедическом словаре мелодекламация определена как чтение стихов или прозаического текста в сопровождении музыки. Но Владимир Тарнопольский и Федор Сафронов утверждают, что это понятие намного более узкое и сложное.
На самом деле, так сказать, чтобы была настоящая мелодекламация, это не должна быть просто музыка, подобранная к стихам. Она должна как-то соотноситься с их не просто содержанием. Тогда это просто будет эфирная подкладка, да, так сказать, как на советском радио. Вот, так сказать, что-то такое лирическое о природе, и там, значит, шестая симфония Чайковского, да, побочная партия, например. Они должны быть соотнесены друг с другом содержательно и ритмически.
То есть, например, когда Алиса Фрейндлих читает стихи Цветаевой под музыку, это не мелодекламация, потому что музыка здесь всего лишь сопутствующий фон.
Идущие мимо меня, к не моим и сомнительным чарам, если б знали вы, сколько огня, сколько жизни, растраченной даром.
Мелодекламацию иногда путают с фонетической поэзией или фонетической заумью. Ее яркий представитель – немецкий художник и поэт начала 20 века Курт Швиттерс. В этих заумных опытах первично слово. Автора интересует звучание слов. В мелодекламации же, наоборот, главенствует музыкальный рисунок. Кроме того, мелодекламация – термин, который обозначает не только музыкальный жанр, но и определенную эстетику.
И вообще мелодекламация – это как понятие, да? Оно вообще-то принадлежит вполне определенной эпохе.
Да, кстати, вот это да. Да.
Вот, то есть это эпоха с 1850 по 1950 год. Ну, а это просто все доходилось как бы в одной русле. Декламация, Серебряный век, Салон…
Жанр мелодекламации не мог появиться в середине XIX века из ниоткуда, он имеет свою историю. Первыми формами мелодекламации некоторые считают чтение псалмов. Конечно же, опера, где музыка и слово зазвучали вместе, где возник речитатив, стала условием для возникновения мелодекламации. Как говорит Владимир Тарнопольский, в опере впервые была сделана попытка дать человеческую речь под увеличительным стеклом. Первая мелодикламация не в эстетическом, а в жанровом смысле была создана в XVIII веке во Франции. Писатель Жан-Жак Руссо был к тому же композитором и музыкальным критиком. Он принимал участие во всех теоретических спорах музыкантов того времени. В 1762 году он вместе с композитором по фамилии Куанье сочинил монодраму «Пигмалион». Она была построена по законам оперы. У нее была увертюра, отдельные номера, но не было самого основного элемента – вокальной строчки. Поэтому текст не должен был ложиться на определенную мелодию, он просто произносился нараспев с соблюдением стихотворных ударений. Русскими последователями Руссо стали композитор Евгений Фомин и драматург Яков Книжнин. В 1780-м они написали первую мелодикламацию на Руси – оперу «Орфей и Эвридика».
Еще я зрю ужасную змею, крутится и шипит. О, страх, я и жало. Беги, спаси в себе ты жизнь мою. Но поздно, слышу вопль, супруга, все пропало. Бледнеешь ты, трепещешь, быстрый я, уж жил у тебя, во мне весь ад.
В XIX веке, в эпоху музыкального романтизма, в Германии был очень популярен жанр баллады. Тогда многие баллады стали писать в форме мелодикламации. Постепенно мелодикламация становится не столько драматическим жанром, сколько песенным. В конце 19-го, начале 20-го века она приобретает эстетическую определенность, становится салонной музыкой. В России перед революцией была очень популярна мелодикламация богемского «Смерть авиатора».
Как ястреб, как орел, парню вести, как смело, бесстрашно рассекал он облаков туман. И за воздушный флот, и за святое дело погиб и здесь отважный капитан. Исполнил долг ты свой, прости, герой.
Известная мелодикламация того времени – «Контрабандисты» в исполнении Леонида Утесова. Стихи Эдуарда Багрицкого, музыка Уолтера Дональдсона.
По рыбам, по звездам проносит шаланду. Три грека в Одессу везут контрабанду. На правом борту, что над пропастью вырос, Янакис Таврати и папа Сатирос. А ветер как пикнет, как мимо просвистит, как двинет барашком под звонкое днище, чтоб гвозди звенели, чтоб мачта гудела. Доброе дело, хорошее дело.
Ай, греческий парус, ай, черное море, ай, черное море, вор на воря.
После того, как мелодикламация покорила дореволюционные салоны, этим жанром снова заинтересовались профессиональные композиторы – русский Стравинский и австрийский Шонберг. В творчестве Арнольда Шонберга мелодикламация была очень важна. Он изобрел новый тип пения – нечто среднее между пением и говорком. Шонберг записывал партию голоса нотами, но вместо обычных кружочков ставил на штилях крестики. Получалось, что исполнитель не поет, но говорит с определенной высотой звука. Причем высота ноты слышна, но голос скользит между ними. Одно из произведений Шонберга, записанное и исполняемое таким образом, «Лунный Пьеро». Стравинский тоже прибегал к жанру мелодикламации. В 1918 году он написал по мотивам сказок Афанасьева «Историю солдата». У Стравинского все строится на четко прописанной ритмике текста, а высота звука не фиксирована. Встречается этот жанр и в середине XX века. Яркий пример – патетическая оратория Свиридова, где голос солистов часто сбивается с пения на декламацию. Оратория написана на стихи Маяковского, поэтому такой прием здесь очень органичен.
Разворачивайтесь, марши! А место невеста кляузе, тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер! Довольно жить законом, данным Адамом и Евой! Мячи истории загоним! Девай! Девай! Девай!
Еще одна школа мелодекламации существовала во Франции в первой половине 20 века. Этот жанр полюбили представители группы композиторов «Лесис» — «Шестерка». Для них образцом стала греческая трагедия, где очень важна роль хора, комментирующего действие. Один из членов кружка, Артюр Онегер, написал в 1935 году ораторию «Жанна д'Арк на костре». Вот ее фрагмент. Композиторы, которые читали лекцию в гараже, знают о жанре мелодекламации не понаслышке, рассказывает Федор Сафронов.
Вот я лично много работал с поэтами, как раз вот в этом самом жанре. Сочинял музыку специально с учетом особенностей декламации того или иного поэта.
Например, интересно.
Ну, вот с Родионовым, например, с Кириллом Решетником.
Владимир Тарнопольский тоже писал в этом жанре.
В начале 80-х годов Рождественский попросил меня написать сочинение на тексты совершенно разных, иногда противоположных поэтов, памяти Шостаковича. Это вот такая чистая мелодекламация. Она ритмически четко записанная. Пласт оркестра представляет собой очень мелко нарезанный коллаж из музыки Шостаковича. Там как бы нет ни одной моей ноты. Да, это мелодекламация, но я бы не сказал, что это моя такая, ну, вот авторская работа. Это для меня вот такой прикладной жанр.
Мариэтта Чудакова не раз повторяла, что поэзия – это высшая форма цветения родной речи. Владимир Тарнопольский считает, что в мелодекламации музыка языка, его особенности проявляются не хуже. Он говорит, что если сравнивать мелодекламации и речитативы разных времен, но написанные на одном языке, они будут поразительно похожи друг на друга. Получается, что близкими по звучанию окажутся немецкие Бах и Шонберг, французские Бернье и Онегер, русский Фомин и Свиридов. А все потому, что звучание во многом определяет мелодика языка.
Ольга Клячина слушала лекцию о мелодекламации, которую читали Владимир Тарнопольский и Федор Сафронов. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Теракт в московском аэропорту Домодедово, возможно, организовал лидер северокавказского вооруженного подполья Доку Умаров, считает глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Жертвами взрыва в Домодедове в понедельник стали 35 человек. Пострадали, по уточненным данным, 125. В Дагестане в городе Хасавюрт в четверг в ходе операции правоохранительных органов убит полевой командир Адам Гусейнов. Национальный антитеррористический комитет России заявил, что Гусейнов был одним из лидеров дагестанских незаконных вооруженных формирований. Размеры пособий по беременности и родам сокращены не будут, а в находящейся в Госдуме законопроект о новом порядке расчета декретных внесут радикальные изменения. Об этом в четверг заявил премьер-министр России Владимир Путин. Ранее в российских городах прошли акции протеста женщин, недовольных новым порядком расчета декретных. Активист оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин не согласен с выводом общественного совета при ГУВД Москвы о его провокационном поведении во время массовой акции 31 декабря. Общественный совет в четверг рассмотрел материалы о задержании Яшина и другого оппозиционного политика Бориса Немцова. Оба были тогда задержаны и приговорены к административному аресту. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о положении в Белоруссии после декабрьских президентских выборов. В документе содержится резкое осуждение властей страны и призыв к адресным санкциям против белорусских руководителей. В Египте уже три дня продолжаются массовые выступления с требованием отставки президента Хосни Мубарака. В четверг волнения распространились из крупнейших городов в провинции.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи факультет ненужных вещей Домбровского в театре «Эрмитаж», а также книга «Враги народа за полярным кругом». Театр «Эрмитаж» играл новый спектакль в тот же самый день, когда на сцене МХАТа давали «Около ноля». Тут был Юрий Домбровский, там Натан Дубовицкий, но это к проблеме нравственного выбора. Значит, Михаил Левитин сам сделал и поставил инсценировку романа Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей». Спектакль называется «Меня убить хотели эти суки». Домбровский говорил: «Описываю то, что знаю лучше всех». Его арестовали в первый раз в 1933 году, во второй – в 1939, срок отбывал в колымских лагерях, в третий раз – в 1949, из Тайшетского эзерлага вышел в 1955. В 1978 его зверски сбили в Москве, и от этого он умер. Роман «Факультет ненужных вещей» Домбровский писал с 1964 по 1975 год. В 1978 он был издан и назван лучшей иностранной книгой года во Франции. В 1988 вышел в журнале «Новый мир». Роман о сопротивлении человека системе, о победе человека над системой. Герой книги «Альтер-эго» автора Георгий Зыбин, историк и археолог. Он попадает в сталинскую мясорубку, но не изменяет своему предназначению – хранителя древностей, к числу которых следует отнести не только музейные экспонаты, но благородство, мужество и чувство собственного достоинства.
Я прежде всего хранитель древностей, а они кто? И какое они имеют отношение к той бессмертной?
Роман Домбровского в конце 80-х был поставлен в Алма-Ате. Через 20 лет к нему обратился Михаил Левитин. Сцена обшита холодным металлом. Повсюду двери. Они открываются и захлопываются с ужасным лязгом. За ними установлены прожекторы, которые слепят глаза, как на допросах. А на самой сцене полосатый матрас узника, стол следователя, гора яблок и холмики из песка. Это песок археологических раскопок, из-за которых угодил в НКВД историк Зыбин. Это песок с моря, о котором он вспоминает, и еще тот песок, которым, как сказано в романе, рассыплется режим.
Только скал-то из вас не получится. Так песочком рассыпетесь. Перегноем.
Спектакль назван строчкой из стихотворения Домбровского, которое относится к лагерным уголовникам, и очевидно, что Левитин не делает разницы между душегубами казенными и душегубами подзаборными, а противостояние Зыбина режиму ничем не отличается от того, что описано в стихотворении. «Меня убить хотели эти суки». Но я принес с рабочего двора два новых новостренных топора. По всем законам лагерной науки пришел, врубил и сел на дровосек. Сижу, гляжу на них веселым волком. Ну что, прошу, хоть прямо, хоть проселком. Домбровский, говорят, ты же умный человек, ты здесь один, а нас тут посмотри же. Не слышу, говорю, пожалуйста, поближе. Михаил Левитин объясняет.
Я уверен в силе личности. И я не столько занимаюсь проблемами закона или там каких-то других гуманистических единиц там, сколько мне хочется показать живое сопротивление. Меня убить хотели, но нифига не получилось. В Домбровском вообще была эта удивительная сила, такая разбойная сила.
Правда, Зыбин в исполнении Станислава Сухарева «Веселого волка» не напоминает, да и разбойной силы в нем немного. Скорее, он похож на истерзанного интеллигента, это несколько монотонно. Вокруг него вьется комарилья следователей. Все они похожи на злых клоунов, рыжих или белых. Любимый прием Левицына – эффектен, актеры его театра отлично им владеют. Но, во-первых, теперь им пользуются все, кому не лень. А во-вторых, в реалистическом романе Домбровского мучители НКВДшники – разные люди, каждый со своим характером. А в спектакле это просто разные маски, они не страшные. Исключение сделано для двух персонажей – братьев Неймана и Штерна. Зрители знают, что перед ними один и тот же актер – Михаил Филиппов. Но поверить в это почти невозможно. На секунду из поля зрения исчезает тихий, трусливый, местечковый Нейман, и тут же, как в иллюзионе, появляется холеный, лощеный, уверенный в себе столичный начальник Штерн. Перевоплощение происходит за секунду, безо всякого грима, прямо на наших глазах.
Угодил в такую поганую лужу. Ведь, слушай, ниже пойдут анекдотики, рассказы на ушко под самое честное причетное. Наши как рады будут. Видел бы ты лицо прокурора, когда эта паршивка сказала ему про тебя, что ты... Что ты... Ах, брат, брат! Что же ты наделал, брат? Слышал такое слово? Следующий удар по-нашему. Есть у Бурина такой рассказ, это когда с ума сходит. Вот и у меня случился арок.
Под стать Михаилу Филиппову и Катя Тинетта.
Он сам излечится. А вы что будет с вами? В кого вы превратились за два дня?
Все говорят, вы человек железный. А вы один сплошной звенящий нет.
Катя Тинетта играет кадровичку, массовичку, изъясняющуюся стихами, женщину-смерть и простую влюбленную в Неймана бабу, то есть и маску, и живого человека одновременно. Но тут в спектакле появляется еще один актер, который справляется с этой задачей лучше всех в мире. Его зовут Чарли Чаплин. В романе есть эпизод, когда прокурор интересуется, покажут ли на закрытом просмотре его фильм. В начале спектакля звучит песенка Чарли Чаплина на стихи Мандельштама, а в самом финале Зыбин вместе с НКВДшниками смотрит фильм «Цирк». Последний кадр. Нелепой походкой уходит вдаль маленький человечек в котелке и в широченных штанах. Левитин комментирует.
Все мотивы так или иначе есть в романе. Хотя в пьесе есть целые линии и огромное количество сцен, написанных мной. С учетом, конечно, того, что есть в романе. Что касается Чаплина... А что у нас еще человеческого есть и что осталось, я понять не могу. Но это бесспорно человеческое и очень общее, и очень родное. Ну и вот и Чаплин. И все хотят его смотреть. И каждый говорит, вот он для нас шутит, а он ни для кого не шутит. Он так живет.
Да как закажет, штаны у него такие большие-большие. Их, в общем-то, всегда тоже надо подтягивать. Вы считаете, что ему тоже в свое время где-то срезали пуговицы?
Ну, его герою уж так часто срезали, а Кутузов он пережил огромное количество. И чего такого он не делал, чтобы жить. Но, вы знаете, он этому не придавал такого трагического значения. И вот замечательный эпизод есть конкретно о Домбровском, который ждал выхода из лагеря, чтобы наказать своего врага. Он просто хотел дать ему в морду. И он в библиотеке увидел этого человека. Это потрясающая история. Тот читал, чтобы поднимать глаза, видит Домбровского. И стал бежать от него, бежать по коридору, коридору спиной, бежать, бежать от него, бежать. Тот шел за ним, конечно, с целью его ушибить. Тот повернулся и ему говорит, а кому ты нужен? Кому ты нужен вообще? У меня семья, у меня дети, а у тебя никого нет. Ты что такого? Ну, поступил я так. Ну, что с этого? Домбровский посмотрел и подумал, что же бить его буду? Он же уже мертвый. Сказал, пойдем выпьем пиво.
Мальчик губа, и прекрасных удивленных сил. Я же тебя спрятал, зачем губа?
вдова писателя Клара Фазулаевна Турумова, она выведена в романе под собственным именем в должности зав. Отделом хранения, говорит, что ее пугали.
Ну, особенно, в общем, не надейся. Отомростка-то могут быть и рожки, и ножки. Видите, такой своеобразный. Ну, на что я сказала? Знаете, так долго к нему были равнодушны, так долго его имя не упоминалось. И если будут ставить, да еще такие художники, как Левитин, пусть даже это будет всегда свое прочтение, это всегда будет, ну, во благо, короче говоря. А сегодняшняя постановка меня убеждает. Во благо.
Так считает вдова Юрия Домбровского Клара Турумова. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Можно сказать, в продолжение темы. В нашей исторической рубрике «Большая и невеселая книга» Сергей Ларьков и Федор Романенко «Враги народа за полярным кругом». Таким образом, мы возвращаемся к теме, которую обсуждали в связи с монографией «История ГУЛАГа». Но мне вспоминается недавний отклик радиослушателя на другой, неисторический, театральный материал. Господи, да за что же убивали детских поэтов? То есть все можно понять, но это уже ни в какую логику не помещается. И он сравнивает сталинскую репрессивную машину с раковой опухолью. Мне хотелось бы переадресовать вопрос историку Илье Смирнову. А полярников за что? Кому помешали моряки и летчики, которые работали на севере и без того в тяжелейших условиях?
Могу вам ответить конкретно, прямо по книге. Например, 29 июля 1938 года. Бортмеханик Брезин, участник заброски первой станции «Северный полюс», был приговорен к расстрелу за шпионаж в пользу Чехословакии. Старший авиамеханик Чуковского авиаотряда Драневич оказался польским шпионом. Комментируя этот смертный приговор, авторы книги предлагают взглянуть на географическую карту. Научный сотрудник опытной оленеводческой станции Саласкин готовил вооруженное восстание. Панов, повар на ледоколе Красин, еще, цитирую, с 23-го года являлся агентом немецкой разведки. Ну, а рабочего из Анадыря Пеликина приговорили к расстрелу просто, без предъявления обвинений. Вот за что. Десятки страниц такого текста, фамилии, биографии, краткие, как в словарях, но часто героические. Потом какое-нибудь бредовое обвинение, приговор, если не смертный, то дальнейшая судьба в лагерях, потом реабилитация. Приводится список на двух страницах руководителей региональных органов НКВД, упоминаемых в книге. Подавляющее большинство сами стали жертвами своей же собственной конторы. Теперь о книге в целом. У меня есть претензии к тому, как она написана, выскажу позже. Но собранный авторами материал часто говорит сам за себя. А тема важная, и, как ни странно, она становится все злободневнее с течением времени, отделяющего нас от предмета исследования. Итак, перед нами красивый том с цветными иллюстрациями, заявлен скромно как сборник двух авторов. Оба географы по образованию, Сергей Алексеевич Ларьков, сейчас больше занимается историей, представляет мемориал, Федор Александрович Романенко – с географического факультета МГУ. Сначала общий обзор. Материалы к изучению репрессий против советских полярников, который сам по объему тянет на небольшую монографию. Потом 10 статей по частным вопросам. Как-то, например, поход Красина и его участники с точки зрения тогдашнего правосудия. То же самое о челюскинцах, как сложились их судьбы, о папанинцах, о том, что в реальности представляли собой урановые рудники, о проблеме самого северного острова архипелага ГУЛАГ, то есть самого северного лагеря, о взаимоотношениях малых народов Севера с органами НКВД, отдельная статья о ямальском сопротивлении, я цитирую. «Обострение ненецкого сопротивления на Ямале мы связываем не только с общей социально-экономической ситуацией и не столько с ней, сколько с самоуправством, самодурством и полууголовными действиями многих должностных лиц на Ямале». Конец цитаты, то есть эта тема малых народов оказывается несколько в стороне, потому что здесь все-таки имели место уголовно наказуемые деяния. Другой вопрос, как их интерпретировать, кто на самом деле виноват, но хотя бы сами факты имели место, в отличие от того, что происходило с полярниками.
Вы говорили о болезненной актуальности, но вряд ли так уж актуальна тема восстания северных народов против самоуправства полууголовных чиновников. Я не слышала, чтобы сейчас где-то медсестру приговорили к расстрелу за шпионаж. Если очень нужно расправиться с медсестрой, то есть другие способы.
Ну, конечно, и юрфак теперь не факультет ненужных вещей, а кузница – одной из двух популярнейших специальностей. Но я-то имел в виду другое. Вот смотрите, во второй половине 80-х у нас сложилось, в общем-то, адекватное отношение к Сталину. Так же, как в дореволюционной России, к его кумиру и предшественнику. Даже монархисты тогда оговаривали, в принципе, мы за царя, но не за такого, как Иван Грозный, который развлекался, убивая ни в чем не повинных людей. С начала 90-х продолжается как бы критика сталинизма, но с хитрой подменой. Вина переносится с конкретного правления на всю советскую эпоху и с конкретных виновников на страну, то есть на миллионы людей, которые всю жизнь честно работали, не причастны ни к каким репрессиям. Ну вот ваш, Марина, дедушка, погибший в ополчении под Москвой. Он что, виноват в преступлениях Берии? Это абсурд какой-то. Но абсурд продолжается до сих пор, давая выход эмоциям специфической категории граждан, слегка подвинутых рассудком на неприязнь к собственной стране, так, синдром лакея Яши. Буквально только что наши придворные десталинизаторы обнародовали свое кредо. Российский народ должен, наконец, осознать и принять все, что произошло в СССР, преодолеть тоталитарное сознание, которое живо до сих пор, при этом уйти от конкретных имен государственных деятелей, потому что массовые преступления совершал народ. Конец цитаты. Ну, естественно, возникает ответная волна. Вы оскорбили память моего деда, значит, и про Сталина вы тоже врете. Вы кричите, что наша страна во всем плохая, а она, внимание, феномен зеркального отражения, она во всем хорошая.
Да, это, кстати, хорошо демонстрирует программа телевизионная «Суд времени». По-моему, только что ее прикрыли, на Пятом канале она выходила.
Ну, правильно, автоматическое голосование телеаудитории под 90% и выше в поддержку любого утверждения, которое воспринимается как патриотическое, за наших, причем все равно за каких? За космонавта Гагарина, за маршала Жукова, за коммунизм, за православие. И одновременно за того же Ивана Грозного, который над религией глумился, а священников и монахов убивал самыми садистскими способами. И никто не обращает внимания на неувязочку. Потому что любая мода врывается в жизнь, минуя кору больших полушарий. И это тоже. А Сталин ее важнейшая составная часть. Невозможно не заметить, как в результате десталинизации выросла популярность Сталина, в том числе среди молодежи, причем мыслящей и в других отношениях вполне адекватной. К сожалению, серьезная историография тоже не дает этим молодым людям ясного понимания, что это был за период в жизни страны и почему он был таким.
А в книге «Враги народа за полярным кругом», о которой мы начали разговаривать, авторы как-то отвечают на эти вопросы?
Ну, для начала им нужно сказать спасибо за то, что они отмежевались от, цитирую, «ретивых неиспровергателей истории по-советски». Целых две статьи посвящены опровержению того, что деликатно именуется мифами и неделикатно безграмотной фантазией. Про пароход «Пижма» с 2000 заключенных, якобы взорванные НКВД. Про лагеря, якобы существовавшие на Новой Земле и на земле Франца Иосифа. Конечно, это поворот к науке. Но наука призвана не только устанавливать факты, но и объяснять. В этом плане книга меня не слишком устраивает, начиная прямо с предисловия, где заявлено продолжение традиции, заложенной в архипелаге ГУЛАГ, опыта художественного исследования. Но, извините, я не понимаю, что такое художественное исследование. А вот про малые народы. Столкновение цивилизаций на севере, начиная с 20-х годов. Новая власть не могла не подчинять себе местное население, развивавшееся по меньшей мере по совершенно другому пути, нежели тот, который виделся теоретиком марксизма. Конец цитаты. Ну, а что в дореволюционную эпоху, когда русские пришли в Сибирь, у них не было столкновения цивилизаций с аборигенами, и по какому другому пути развивались ненцы или чукчи, по меньшей мере? Не понимаю, даже большая цитата из Бердяева не помогает понять. И дальше в книге «Время от времени» спотыкаешься о пассаже, подходящие для московского комсомольца середины 90-х. Подняло градус идеологической пропагандистской истерии вокруг Челюскина до отметки нормальными людьми уже невоспринимаемой. Или вот иллюстрации. Плакат «Грудному ребенку место в яслях, а не в тундре» сопровождается издевательской подписью. Падки на указания преобразователи определили и место грудному ребенку. А, собственно, почему грудному ребенку место в тундре? Совершенно непонятные хронологии. В книге речь идет о 20-х-50-х годах. Авторы изо всех сил пытаются подверстать к сталинскому террору 20-е годы и даже гражданскую войну, вплоть до такой жертвы политических репрессий, как Колчак. Мне его искренне жаль, наверное, он мог бы многое сделать для страны как исследователь. Но колчаковцы со своими жертвами не церемонились. Зачем же валить в кучу общую жестокость во время войны и убийство лояльных граждан в мирное время, в угоду теории тоталитаризма? Но сам же материал книги ей сопротивляется. 30-е годы принципиально отличаются от 20-х. Тоже, наверное, чудовищное порождение большевизма. Но только дел очень мало. И решения по ним какие-то неубедительные. Вооруженное восстание. Оба приговорены к 5 годам условно. Контрреволюционная деятельность. Освобожден под подписку о признании советской власти. Или вот, отправлен в ссылку в Тверское захолустье, в Весьегонск. Но вроде бы освобожден от нее по приказу Дзержинского. Характерный пример. Гакин Николай Николаевич служил у Колчака командиром дивизиона. Особым отделом ВЧК за карательную деятельность был что? Заключен в лагерь до окончания гражданской войны. Уже в 21-м году он командир гидрографического судна «Метель» и дальше занимает ответственные посты на севере. А в 37-м году расстрелян непонятно за что, без вины и без суда.
Тогда я у вас и через вас, у авторов книги, по ходу дела переспрошу. А те, которые казнили непонятно за что, за польский шпионаж на Чукотке, они понимали сами, что это бред?
Авторы книги ставят такой вопрос. Понимали ли чекисты абсурдность подавляющего большинства придуманных обвинений? Но не дают определенного ответа, допуская, что они, например, примитивно понимали сущность понятия «государственная тайна». Хотя в других местах прямо сказано, что террористические и шпионские организации выдумывались в следственных кабинетах. Или фантазия следователей и судей. Но не может человек принимать всерьез то, что сам накануне выдумал. Тут мы и подошли к самому главному, к пониманию логики этих трагических событий.
Илья, а какая может быть логика в том, что лишено смысла?
Лишено смысла каждое конкретное дело и попытки современных сталинистов задним числом вписать смысл в эти старые дела. А может быть, военный заговор Тухачевского все-таки существовал? Нет, не существовал. Ни единого доказательства, кроме признаний под пытками. А может быть, Сталин наводил порядок, чтобы подготовить страну к войне? Да, готовился к войне, уничтожая опытнейших летчиков и капитанов. Но из совокупности абсурдных дел вырастает железная логика, неправовая, право тут вообще ни при чем, социально-экономическая. Вот начальник отдела Красноярского УНКВД отчитывается. Хорошо почистил Главное управление Северного морского пути. Арестовал 336 человек. И просит увеличить лимит на 200 человек. Вы все поняли?
Ну, поняла, что счет идет по головам, как на невольничьем рынке.
Вот оно, политарное общество по Юрию Ивановичу Семенову, то есть такое, в котором господствующий класс совпадает с государственным аппаратом, неизбежно выстраивается через массовые репрессии в иерархию с сакральным правителем наверху. И этот вождь, как олицетворение государства, получает права собственности не только на все материальные ресурсы, но и на личности подданных. В нашем северном контексте особенно важен бурно развивавшийся с начала 30-х годов рабовладельческий уклад. Известны возражения против такой квалификации ГУЛАГа, возражения, основанные на формально-юридических нюансах, я не могу их принять, потому что срочное рабство, рабство в наказание за преступления, реальные или вымышленные, государственное рабство – все это распространеннейшие явления для древнего мира. Ничего нового Сталин не придумал. Единственная особенность – то, что масштабы применения труда рабов античные, а источник рабов в основном внутренний. Отсюда и необходимость выдумывать новые и новые заговоры, ведь всякий экономический уклад, возникнув, начинает жить по своим законам.
Я хотела еще переспросить, зачем убивать собственных рабов, но потом вспомнила древнюю Спарту и, в общем, ответила уже сама себе.
Правильно ответили, чтобы люди работали бесплатно, их нужно испугать. Каждый раб должен эмоционально проникнуться тем, что его удел, голодный и холодный, все-таки не худший из возможных, может быть, еще хуже.
Но из того же учебника древней истории мы знаем, что рабский труд неэффективен.
Совершенно верно. Ставка на этот уклад позволила решить конкретные задачи и на короткой дистанции даже вырваться вперед. Но какой ценой? Смотри в книге. Судоремонтный завод «Севморпути» в Мурманске. С 1935 по 1940 год репрессировано 125 работников. Почти все репрессии против специалистов и управленцев. Заменить этих людей в Мурманске было непросто. И нетрудно представить себе, как это уничтожение кадров повлияло на сроки и качество ремонта судов. Конец цитаты. И на все остальное тоже. Даже совхоз «Полярный» в Игарке – это форпост земледелия на вечной мерзлоте. Минус 23 человека. Ну, действительно, похоже на раковую опухоль, которая растет за счет разрушения нормальных тканей. Одной рукой строим, другой ломаем. Долго это продолжаться не могло. У хрущевской оттепели не было экономической альтернативы.
Не думаю, что ваша версия больше понравится сталинистам.
Задача не в том, чтобы нравиться, а в том, чтобы от пропаганды «за» или «против» перейти, наконец, к спокойному и трезвому анализу 20-го столетия. Что было хорошо, что плохо. Мы же знаем, что в царской России существовало крепостное право и ее не красило. Но не рассматриваем всю ее историю только с этой точки зрения. Ломоносов – крепостник, Кутузов – крепостник, Антарктиду открыли крепостники, Пушкин – крепостник, Арина Родионовна сама крепостная, но тоже крепостница, потому что виноват народ и его тоталитарное сознание.
Хороший вариант ЕГЭ по истории. А куда бы вы вписали современных поклонников Сталина? Налево, направо?
Это обычный монархизм. Во Франции в XIX веке было три конкурирующих партии монархистов. У нас две – романовская и сталинская.
Илья Смирнов представил нам книгу «Враги народа за полярным кругом». На волнах «Радио Свобода» вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юра, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так полагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».